Здравствуйте, это программа «Образ жизни», и с вами в студии у микрофонов Павел Акуратов и Наталья Звягинцева.
Здравствуйте, и у нас сегодня замечательные гости. Мы с Павлом уже говорили о том, что, как правило, в эфир приходят, ну, люди нашего возраста, постарше, да, общие интересы, общая молодость, общие воспоминания. Тут совсем молодое лицо, и при этом серьезнейший человек, отличный куратор, без пяти минут кандидат наук. Павел, представь, пожалуйста, по ранжиру.
В гостях у нас сегодня научный сотрудник Нижегородского государственного художественного музея Сабина Мельник. Здравствуйте, Сабина.
Всем добрый вечер.
Сабина действительно куратор, вот только-только завершивший свою работу в Нижнем Новгороде, выставки «Небесный Нижний». Вот об этом-то, без преувеличения, большом событии мы сегодня будем говорить, как это собиралось, как это демонстрировалось, какие отзывы, что люди говорили, что люди, может быть, чувствовали, писали в журнале, когда оставляли свои отзывы, посетив выставку «Небесный Нижний». Об этом пойдет речь, поскольку событие такое неординарное.
А самое главное, что, несмотря на то, что выставка шла довольно долго, она открылась в конце июля, и это уникальная возможность была посмотреть на работы, на памятники русского сакрального искусства 15-го, начала 20 века. Но все мы прекрасно знаем, что мы живем бок о бок со словом «пандемия». И вот закрыт музей, открыт музей, как попасть, как попасть в ту щелочку, когда никаких карантинов. Поэтому первый вопрос, Сабина, был ли отклик и как много совпали ваши ожидания от того количества, которое действительно явилось?
Ну, вот в первую очередь я хочу сказать, что я не совсем куратор, я координатор выставки, потому что, да, это важный момент, потому что у нас на этой выставке принимало участие огромное количество людей, огромное количество институций, и как такового куратора у нас не было. У нас был автор концепции, это ученый-секретарь музея Андрея Рублева, Наталья Игнатьевна Камашко. Ну, а Нижегородский художественный музей, он взял на себя вот такую координационную функцию, и я...
Ну, вот я уже начала невольно с того, что мы с Павлом люди прошлого поколения, так сказать, всех вот этих вот терминологий, может быть, в достаточной степени не набрались и владеем иногда некорректно. И тем не менее, ведь далеко не только нижегородские шедевры были представлены. И я могу только предположить, сколь велик был труд скоординировать все это в одной точке одномоментно. Больше того, поправьте, если ошибаюсь, ведь там были экспонаты из частных коллекций.
Ну, вообще, выставка беспрецедентная, действительно. В ней приняло участие 15 музеев и 24 частных коллекции. То есть это огромное количество произведений, а именно 320 произведений. Изначально мы планировали 340, но 20 произведений не вошло в состав выставки по причине плохой сохранности, можно сказать. Поэтому, ну и 320, конечно, это очень много, и, естественно, там
это
были...
Это все иконы?
Нет, это не все иконы, это и прикладное церковное искусство, церковная утварь, и лицевое шитье, золотное шитье, и фрески, и скульптура деревянная, то есть очень много произведений, и, конечно, произведения просто высочайшего уровня, то есть выставка беспрецедентна не только по своему масштабу, но, конечно, по уровню и художественной, и исторической ценности произведения.
Но вы знаете, вот вы меня, откровенно говоря, несколько удивили тем, что работы, которые не в абсолютной сохранности, не вошли. Поясню, почему. Буквально в минувший понедельник у нас в гостях, вот на этом же месте, была искусствовед Ирина Маршева. И мы как раз затрагивали такую тонкую тему, что иногда работы действительно стоящие, действительно знаковые, но которые еще не отреставрированы, потому что подпускать к ним абы кого тяп-ляп с кисточкой просто нельзя, а очень серьезных денег на реставрацию в данный момент нет, но ждать 5 лет просто безумно обидно. В виде исключения можно выставлять, и, как ни парадоксально, у зрителя, у посетителя выставки это находит какой-то особый отклик. Понимаете, это все равно, что смотреть на умного, приличного, доброго и дорогого тебе человека, если он ранен. И они вообще совершенно иначе запоминаются. Или в данном случае, ну, так сказать, это был такой подход, что все должно быть идеальным. Чуть-чуть не идеальным будет в следующий раз.
Ну, вообще, когда идет подготовка к выставке, конечно, она начинается задолго до самого открытия, естественно, предполагаются некоторые такие мероприятия, в частности, реставрационный осмотр произведений. И реставраторы, они уже делают заключение, там есть такой реставрационный протокол.
А, то есть определенный процент повреждений, он допустим, но если, так сказать, тут вот, ну, совсем разруха, то нельзя.
Да-да-да, именно так, и уже по состоянию памятника судит реставратор, и, соответственно, он дает заключение. Это на самом деле делается всегда, когда музей выдает любое свое произведение на выставку, всегда ему предшествует реставрационный осмотр с протоколом.
А вот любопытно, с какой готовностью откликнулись другие музеи, особенно частные коллекционеры, на это предложение? Понятно, что под 800-летие, значит, нашего города, наверное, это, конечно, было и престижно, и интересно, тем более площадка не абы какая. Были ли сложности с кем-то, ну, из особенно высоких московских музеев, которые еще подумают, вот отправят ли на такой длительный срок свой экспонат?
Интересный вопрос на самом деле. Конечно же, с точки зрения вот именно желания отдать произведение на выставку, предоставить его, сложности не было, потому что у нас вообще на выставке представлены произведения, которые когда-то действительно были в Нижнем Новгороде, или подобные произведения, если, например, оригинал не сохранился, оно сохранилось описание. И музеи, и коллекционеры с охотой, с таким даже желанием большим предоставляли свои экспонаты на выставку. Например, у нас есть произведения, которые относятся именно вот к нижегородской истории. Вот конкретно, например, я не знаю, икона заказанная, она подписная у нас была, икона заказанная на деньги арестантов Нижегородского тюремного замка. То
Ничего
есть на
себе.
Деньги заключённых.
Острога, да,
по сути? Да. В память о событии 4 апреля 1866 года. То есть это покушение Каракозова на Александра II. И эта икона, находясь в частной московской коллекции, естественно, владелец, он как бы наоборот был за то, чтобы икона была показана в Нижнем Новгороде, да, опять вернулась туда. Или же у нас была икона тоже подписная из частной коллекции. Это подарок нижегородских монахов из Печорского монастыря Сергею Юльевичу Витте, министру финансов. Да, на обороте там есть надпись дарственная. Естественно, тоже как бы как любой нормальный
то
человек.
Это уже такие жемчуга прикладной, да, дипломатии, по сути.
Вот такой подарок был к приезду его на выставку 1896 года. Поэтому, да, единственное, у нас возникали, может быть, не сложности, но какие-то вот такие моменты рабочие, когда действительно по сохранности что-то могли предоставить, что-то нет. То есть в любом музее хранители, они, конечно, в первую очередь заинтересованы в том, чтобы площадка отвечала всем требованиям, которые необходимы для должной сохранности памятника.
Вот очень редкая вещь, гораздо реже в моем понимании встречающиеся, это вот как раз деревянная скульптура. Если иконы, ну, как правило, при возможности спасти в свое время, в период гонений, да, прихожане просто уносили и хранили дома в надежде, что когда-то вернут, то скульптура храмовая, она, как правило, довольно объемная, ее сложнее как-то тайно унести, спрятать, да, и поэтому их очень мало. Вот как было с этой частью экспозиции, и какие именно это были скульптуры, потому что их действительно это редкость.
У нас было две скульптуры, обе из Балахнинского художественного музея. Это скульптуры, изображающие Христа в темнице, но это такой очень известный распространенный образ, «Спас полуночный» называется. И на самом деле я вот часто встречаю мнение, что деревянная скульптура распространена на севере России, в Перми, но немногие знают, что у нас в Поволжье тоже была довольно известна вот и популярна деревянная скульптура. скульптуры, в частности, в Балахне. И вот две скульптуры, они попали как раз в музей в Балахне, и нам они были предоставлены. По сохранности, конечно, они не в идеальном состоянии, но надо сказать, что здесь вот важно отличать, что значит идеальное состояние, потому что это вот такой российский подход реставрационный, когда мы по максимуму консервируем памятник, да, сохраняем его в том состоянии, в котором он есть. Редко когда художник, реставратор, иконописец дописывает, реконструирует какие-то вот утраченные фрагменты. Поэтому у обеих скульптур, конечно, были утраты, но состояние памятника позволяло и позволяло предоставить их на выставку.
И самое главное, это большая редкость, действительно. Не то, что там, да и на севере-то не так много осталось.
Ну, ты видишь, сам факт, вот иконопись — это одно. А вот это же все равно какие-то даже немножечко совсем-совсем давние языческие отсылы. Вот, то есть это одна часть из частей, нет?
Нет, конечно.
Ну, вообще, конечно, на Западе скульптура намного более распространена, но, во-первых, на Западе были периоды иконоборчества, и не один период. У нас как-то с этим попроще, поэтому у нас больше иконопись распространена. Ну да, тут все вместе, тут и, конечно, борьба с идолопоклонничеством, поэтому вот такое спорное отношение к скульптуре. Однако все равно в любом храме вы можете, например, да, зайти, увидеть там как минимум распятие.
Безусловно, но вот именно в таком смысле, когда это каноническая вещь, но она объемная, это трехмерная вещь, это произведение искусства, безусловно. И главная редкость. Что люди говорили, когда видели эти скульптуры?
Вообще, честно говоря, вот что касается откликов и вообще какого-то такого резонанса выставки, к нам приезжали люди специально из других городов, специально на выставку, просто говорили, что вот мы специально приехали.
То есть не в потоке общего, да, туризма, когда, ну, прекрасная погода стояла, июль, август, а это именно вот для того, чтобы всю эту экспозицию в полном объеме в одном месте оценить.
Да.
Это уровень.
Нижегородцы приходили по нескольку раз, приходило очень много специалистов из многих музеев, коллеги приезжали, реставраторы древнерусской живописи приезжали. Интересная такая история. Мои знакомые реставраторы из Нижнего Новгорода тоже пришли на выставку, а у нас отдельная экспозиция была посвящена, отдельный такой участок посвящен Нижегородским старообрядческим собраниям, то есть собраниям, которые находились, ну, то есть в коллекции у знаменитых старообрядцев. Это Прянишников, Овчинников и это Сироткин, Дмитрий Васильевич Сироткин. У нас один из филиалов, то есть одно из зданий
Сироткина,
это дом Сироткина, как раз, да-да-да. И известно, что он был известным таким очень важным, уважаемым старообрядцем, и он был городским головой в свое время. Кстати, однажды Николай II приезжал в Нижний Новгород, там на площади Минина был молебен, и Сироткин демонстративно не крестился, за что потом Николай II ему как бы сделал такой выговор. То есть он был таким жестким с характером человеком, и у Сироткина было собрание икон. Они все, как я считала на тот момент, находятся сейчас в нашем собрании, в собрании Нижегородского художественного музея.
Оказывается,
реставраторы, когда увидели эти иконы, они сказали, что недавно мы реставрировали одну икону из собрания Сироткина. Я говорю, а где вы ее взяли? Ответ был такой: мы ее взяли у правнучки прислуги Сироткина. То есть, оказывается, в Нижнем Новгороде живет правнучка прислуги Сироткина, и вот у нее тоже сохранилась икона из собрания Сироткина.
И они очень старого письма все, они до раскольного периода, видимо, писаны, то есть, когда церковь еще была единой, поэтому...
Ну, кстати, нет, не всегда. И, да, большинство это 17 век, первая половина и ранее, но есть и более поздние иконы. Смысл в том, что собирали иконы, изображающие... Не обязательно это старообрядческая икона. Главное, чтобы на иконе был изображен святой, которого старообрядцы почитают, то есть до раскола, собственно.
Возвращаясь к людям и ожиданиям, с чего мы начали, да, когда создается экспозиция, всегда, ну, имеется некий предварительный такой... расчет, да, сколько мы сможем принять посетителей в зале, сколько придет вообще. Ну, какие-то есть методики, видимо, расчетов, да, посещаемости, скажем так. И вот она открылась. Вот она стартовала, эта экспозиция замечательная. С самого первого дня эти ожидания стали оправдываться, или они были превзойдены многократно?
Да, они превзошли наши ожидания, цифры, да, потому что, нет, конечно, мы понимали уже на этапе подготовки, поскольку уровень художественных произведений, он невероятно высок, это буквально, не знаю, редкость такая, что когда еще эти предметы соберутся вместе вновь, да, то есть на выставке предметы впервые за 200, за 300 лет встретились вновь, они раньше были в нижегородских храмах и монастырях, и вот впервые, и, может быть, и больше никогда не увидятся.
А потом как знать, что ты не выставлялась никогда вовсе, да, если мы говорим о частных коллекциях?
Это работы просто уникальные. Это, например, иконы Симона Ушакова. Есть парные иконы, две. Одна находится в Нижегородском историко-архитектурном музее-заповеднике, а вторая в частном собрании в Москве. И то она недавно там появилась. Она долгое время, это икона Печорская Богоматерь, кисти Симона Ушакова. Она долгое время, не было понятно, где она находится. То есть она, информация о ней была утрачена, сама икона была утрачена. Недавно она появилась на аукционе в Германии.
То есть она была все это время в каких-то частных руках, да, пока не дошла до аукциона.
Но ученые не знали, где она. То есть сейчас-то мы знаем, хотя...
Коллекционеры не имеют привычки сильно уж информировать.
Ну, в последнее время, слава богу, как-то вот все-таки это все стало известно. И она вот появилась на аукционе в Германии, ее приобрел частный коллекционер из Москвы и предоставил нам. И она впервые встретилась с другой, со своей парной иконой, с преподобным Макарием Желтоводским. Поэтому, конечно...
Ну, поразительно, на самом деле. А вообще сейчас тенденции, да, богатые люди выискивают на западных аукционах какие-то вещи, художников ли, ну, те же яйца Фаберже и прочее, прочее. Дошло дело, видимо, и до иконописных произведений, потому как мы знаем, что в 90-е потоком вывозилось... русская икона.
Да и куда раньше, Паш, ну это обычная история, что хоть имеем, теперь, не храним, потерявши, переплатим.
Теперь, ну, хоть какая-то обратная тяга образовалась, и это не может не радовать.
А вот, кстати, любопытно, что касается численности посетителей, вы сказали, что с самого начала она, ну, в общем, превысила ожидания. Что же касается, если угодно, такого, ну, возрастного, социального, интеллектуального срезов. Это были представители той публики, которую вы ожидали, или, возможно, кто-то удивил? Много ли было детей? Много ли было людей, не имеющих в принципе представления о православии, но которые, вот, просто понимая уровень вот этого собрания, находясь туристами в городе, они не могли пройти мимо? Повторюсь, удивил ли кто-нибудь?
На самом деле, да, действительно, и детей было много, и было много молодежи, именно вот не как бы особо связанные с церковью, да, там, то есть не воцерковленных, скажем так. И, ну, очень много значит, на самом деле, рассказ про предмет, поэтому мы всегда обращаем внимание на уже такую просветительскую деятельность, у нас было очень много экскурсий, отдельно мы записывали аудиогиды, и, конечно, вот очень видно, когда человек вот уходит наполненным, да, когда он получил вот это впечатление от выставки, и... По большей части мы старались все-таки донести эту такую смысл выставки не просто показать, но еще и рассказать, потому что действительно иконы, как я уже сказала, уникальные. Там были представлены, например, иконы, которые описаны в летописях, которые одна икона.
То есть, как живые свидетели.
Да,
по
да,
сути.
Да. У нас вот Похвалинский съезд, да, Похвалинская церковь стоит на этом съезде. И иконы из этой церкви. Похвала Богоматери, легендарная икона, которую выносили на крестный ход в 18 веке, когда был мор. Вообще она во многих летописях нижегородских описана, и мы тоже ее представили. Она вообще написана была в 1630-х годах, поэтому ее, скорее всего, видел сам Козьма Минин, ну, его современники, соответственно.
Ну, сын-то, наверное, и жена тоже.
Ну, да.
Он к тому времени скончался.
Да, я прошу прощения. Да,
но
вот
нет, его его современники, участники походов, борцы с интервенцией,
ну,
ополченцы.
Там датировка приблизительно. Икона,
и как это важно, когда ты вот подходишь к этому музейному экспонату, быть подготовленным, потому что мы зачастую очень жалеем, что какая-то информация о том, что мы видим перед собой, приходит к нам позже. А вот если ты уже знаешь, что это и как это, и так сказать, вся возможная информационная внутренняя начинка получена, ты подходишь, остается только вот запечатлеть этот образ в полном смысле слова.
Конечно, ну и мы все равно стараемся какие-то связи проводить вот именно для таких людей, не связанных с церковью. Например, там у нас центральный экспонат выставки – это «Царские врата». Мы пишем, писали, что это круг Рублева, потому что нет подписи, нет автографа. Но они, согласно летописи, писал их действительно Андрей Рублев совместно со своим учеником Даниилом Черным для Троицкого собора Троицы Сергиевой Лавры, то есть для того же самого иконостаса, что и Троицу. Вот когда ты вот такие параллели проводишь, да, для школьников, для студентов, которые Троицу, в принципе, знают, да, естественно, они совершенно по-другому начинают смотреть на вот этот памятник. Или, например, мы привезли Аранскую икону Божьей Матери. Нам очень многие не верили. Кто-то думал, что это список, там, когда ты говоришь, что она действительно из Аранского монастыря, та самая икона, и вот тогда ты видишь в глазах людей вот это вот какое-то озарение такое, осознание.
То есть это какая-то концентрация шедевров буквально до звенящего воздуха на одном музейном пространстве.
Можно и так сказать, да, 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 да.
А вот, знаете, любопытно иногда бывает, я знаю от многих знакомых, кто работает в музеях, кто будет экскурсии, иногда очень любопытно в конце либо окончания экспозиции, либо там в конце какого-то периода, допустим, там под конец каждой недели, почитывать книги отзывов. Было ли там что-нибудь такое, что вас заставило улыбнуться или нахмуриться?
Честно сказать, я вот не хочу как бы хвалиться, но мы в этот раз решили не выставлять книгу отзывов, и люди, у нас около 5 таких случаев было, люди просто брали листок, говорили, у вас нет книги отзывов, я все равно хочу написать отзыв. Брали обычный листок и писали, и оставляли.
А почему? Что это за уничижение патчи городения?
Ну, это как-то, ну, просто какая-то вот такая у нас была история, что это уже, может быть, отзывы бы... То есть мы хотели, чтобы отзывы скорее оставляли там, в соцсетях у нас или на сайте как-то это...
Ну, но считается, это получилось, что книга тоже, отзывов, наверное.
Это какой-то такой... Да, получилось, конечно, безусловно. Очень много было. Резонанс очень большой выставки, естественно.
А вот на тех листочках все-таки?
Там все хорошо. Там один восторг, честно говоря. Вот. Но я вообще считаю, что выставка, она дала какой-то импульс для дальнейшего изучения нижегородского культурного наследия, поскольку бывает, часто бывает, что выставка прошла, собственно, все, люди забыли, ну, и ждут дальнейшей выставки. У нас, наоборот, я вижу, как люди проявляют интерес. Вот еще один центральный, скажем так, второй центральный экспонат выставки – это святитель Николай, чудотворец, его икона, изображающая святителя, где он держит Нижегородский Кремль. Это вот как раз-таки икона, которая у нас была на афише. И это довольно, ну, вообще не то, что довольно редкий, это вообще единственный, наверное, случай, когда Николай держит не город Можайск, не модель города Можайска, да, как мы привыкли, а именно Нижегородский Кремль. Она была заказана Строгановым, Григорием Дмитриевичем, тем самым, который построил Строгановскую церковь, для Благовещенского монастыря. Она написана двумя братьями, Григорием и Дмитрием Федоровыми Поповыми, мастерами оружейной палаты. И написана в благодарность избавления Нижнего Новгорода от пожара в 1722 году. Пожар как бы чудесным образом остановился около стен Благовещенского монастыря, где люди как раз молились святителю Николаю. И интересно, что люди... как оказалось, не знают, что эти братья-художники написали 4 иконы, которые сейчас находятся в иконостасе Строгановской церкви. И когда уже ты людям рассказываешь про вот то, что вот вы узнаете нашего Николая, потому что эта икона, она уже стала, скажем так, знаменитостью, то они заново как бы выражают такое желание пойти в Строгановскую церковь и посмотреть уже новыми глазами вот на эти иконы. Поэтому, конечно,
это... потому что это ведь нередкая история, когда человек не профессионал, при этом он умный, образованный, интеллигентный. У него вот это невероятное количество осколочных знаний есть. И если ты попадаешь, прошу прощения, в самом хорошем смысле слова, в крепкие лапы хорошего экскурсовода, он умудряется из твоих разрозненных, упавших в память в разное время жизни осколочков сложить великолепный пазл. И ты выносишь с этой выставки такой духовный багаж, о котором, заходя туда, в общем, и помыслить не мог. Ну, посмотрел, приложился, восхитился. А ну вон оно как получается.
Целое искусство.
можно и так сказать.
Ну, не можно, а нужно. И успех экспозиции – это не только наполнение, это еще те люди, которые непосредственно по этому наполнению посетителей водят. Мало продумать последовательность, надо еще ее качественно, что называется, и как надо подать. Вот, мало людей этим обладают, умением на самом деле.
Ну, благодаря вот как раз автору концепции выставки Наталье Игнатьевне Камашко у нас была очень продуманная экспозиция, и у нас было 7 разделов, каждый раздел со своей концепцией, и я бы, если честно, даже каждый раздел отдельно бы представила как выставку, то есть этого было бы уже достаточно. Первый раздел у нас был посвящен небесным покровителям Нижнего Новгорода. Как оказалось, как немногие ожидали, да, небесный покровитель Нижнего Новгорода – это не только Серафим Саровский или Макарий Желтоводский, это еще и очень много других святых, которые тоже, там, допустим, Александр Невский, он тоже является таким покровителем Нижнего Новгорода, и многие другие святые, о которых просто можно рассказывать часами.
И, помимо всего прочего, экспозиция была весьма современной и рассчитана не только для тех людей, которые воспринимают все всеми чувствами, какие есть. У нас есть, имеется аудиоматериал, это репортаж специальный как раз с выставки, если не ошибаюсь, августовский, когда она была в самом разгаре, и я предлагаю этот репортаж послушать.
Икона Иисуса со Спасом нерукотворным – это первая в истории христианства икона. Ее название говорит о том, что образ этот написан не художником, он нерукотворен.
Дмитрий Леонтьев читает описание иконы Спаса нерукотворного. Образ был написан во второй половине XVI века, хранится в Нижегородском государственном художественном музее. Текст написан шрифтом Брайля. Рядом лежит объемная копия этой иконы, правда, меньшего размера. Таких тактильных копий на выставке «Небесные нижние святые и святыни Нижегородской земли» 6.
Икона, она сама как бы, ну, прямая, да, а вот нимбы, они так выпирают, они как бы узкие. Вот они даже вот как бы вот по самой иконе.
То есть видно, что они,
да,
выше.
Выше, да. И знаете, как интересно, некоторые вот уже части, они не видны.
А эти, то есть да, стёрты уже,
да,
выцвели.
Да, выцвели от времени, да, но у вас вот восстановили. Вот...
Дмитрий ощупывает копию иконы и параллельно слушает аудиогид. На ощупь сложно понять все детали изображения. Молодому человеку помогают сопровождающие.
Он, получается, сидит, я так понимаю?
Да, это сидит.
А это вот евангелисты.
Марка.
Маленькие.
По уголкам.
А вот это что?
Это как бы с кресла, на котором он сидит.
А-а-а.
Посмотри.
А, они вот тут наверху маленькие.
Да, по бокам.
Позиции фигуры Христа с маленькой головой.
Объемные копии были разработаны для тех икон, которые хранятся в Нижегородском государственном художественном музее. Ознакомиться с другими памятниками древнерусского искусства посетители могли с помощью аудиогида. Его разработала специальная библиотека для слепых совместно с преподавателем по сценической речи Нижегородского театрального училища Олесей Эйдельштейн. Дмитрий Леонтьев и его сопровождающая Елена Шведова поделились впечатлениями.
Мои впечатления очень положительные. Все иконы очень рельефные. Ну, то есть они не плоские, они объемные, что хорошо. Аудиогид. Я первый раз в жизни пользуюсь аудиогидом. Не знаю, меня он удовлетворяет.
Ой, да я посмотрела и иконы, пока он тут слушал. Я посмотрела и вот эти вот все стенды. Все ярко, все доступно. Как-то... Старинные иконы посмотрела очень так. Это редко когда увидишь такое.
Выставка «Небесные нижние святые и святыни Нижегородской земли» открылась в конце июля этого года. Это уникальная возможность увидеть памятники русского сакрального искусства 15-го, начала 20 века, рассказала заместитель министра культуры Нижегородской области Елена Лупина.
это выставка, которую делали в очень короткие сроки. Обычно такие проекты делают, ну, года два. Потому что 15 музеев, федеральных, областных, частные коллекционеры отдали свои работы. У нас сейчас вокруг нас более 300 экспонатов. Мы сделали огромный каталог. Он 4,5 килограмма даже весь. Это собранная история святынь Нижегородской земли, которую раньше никто вот в одном месте не аккумулировал. И на самом деле такая выставка, скорее всего, в ближайшие годы не повторится.
Выставка «Небесные Нижние Святые и Святыни Нижегородской земли» будет открыта для посещения до середины ноября.
Продолжается программа «Образ жизни». Напомню, у нас сегодня в студии, в эфире, в гостях научный сотрудник Нижегородского государственного художественного музея, координатор, недавно завершившую свою работу в Нижнем, выставке «Небесный Нижний» Сабина Мельник.
Я хочу, пользуясь случаем, еще раз напомнить, что вы можете присоединиться к нашему разговору, задать свои вопросы нашим гостям. У многих слушателей уже внесен в записную книжку телефона наш номер 8-902-302-84-44. Вы тоже можете это сделать, как-то назвать его, например, прямой эфир «Радиообраз», и присоединяться к нашим беседам. Еще раз продиктую 8-902-302-84-44.
Сообщение Viber, WhatsApp, Telegram, СМС. Мы ждем.
Сабин, вы знаете, вот меня особенно тронуло то, что устроители выставки позаботились. Это, конечно, сейчас уже обязательные правила, вот доступная среда и так далее, но то, что вы позаботились о людях, которым в силу их судьбы Господь ближе, чем многим, и потребность вот в этом общении ближе, чем многим. Скажите, пожалуйста, были ли, может быть, какие-то отдельные контакты с ребятками из детских домов? Отдельные, может быть, скидки для тех, у кого в семье много детей? Или это автоматически в музейной политике заложено, несмотря, значит, большущая эта вот огромная и дорогая выставка или ваша стандартная ежедневная работа?
Ну да, скидки у нас, конечно, и льготные билеты есть всегда. Это политика музея и для многодетных семей, и для людей с особыми потребностями. Что касается конкретно выставки, у нас вообще были представлены специальные тактильные модели с описанием на шрифте Брайля для людей слабовидящих и слепых слабовидящих. И отдельно мы записывали аудиогид для слабовидящих.
То есть можно было, придя в музей, взять этот аудиогид, и даже если у тебя и есть возможность прибиться к группе с экскурсоводом, это всегда не очень удобно, а тут ты просто берешь, надеваешь его, так сказать, на себя и полностью имеешь информацию фактически о каждом экспонате, если в соответствии там с правилами обходишь выставку.
Рельефная модель, конечно, то есть незрячий человек, он имеет
незрячий человек
полное
видит
представление
руками
о том, что это такое перед ним, да?
Ну да, но просто незрячий, вот моделей тактильных у нас было 10 для таких самых
Ключевые экспонаты.
Да. И отдельно у нас был аудиогид именно для слабовидящих, то есть адаптированный аудиогид. И к нам каждую неделю приходили вот группы людей. Мы очень тесные контакты имеем с библиотекой для слепых слабовидящих, в частности, с директором, который каждую неделю приходил.
Там, наверное, достаточно было первой недели, чтобы дальше сарафанное радио информацию разнесло, и они ходили регулярно.
Да, конечно, да. Приходили и дети, и взрослые, и было очень интересно. Мы им показывали, точнее, мы им проводили экскурсию, показывали, как пользоваться вот аудиогидом, и иногда прямо хотелось помочь как-то, что-то подсказать, но директор всегда говорил, что не надо, мы специально их вводим, чтобы они адаптировались, потому что им жить в этом мире, и они должны приобрести навыки, и это вот было такое хорошее, конечно, для них вот такое подспорье, и я думаю, думаю, что... Ну, видно было, что детям нравится.
И хотят... получалось у них пользоваться, действительно. Да, получалось. Без ходули.
Это вот какие-то такие нормальные, в общем-то, вещи в цивилизованном мире, но когда ты их видишь и получаешь не везде, то тут вот это, конечно, наверное, двойная отдача, да, и сама выставка, и то, что тебя там ждали, учли все твои нюансы. А мне вот, знаете, что любопытно, позвольте, если угодно, ну, такой, может быть, личный вопрос. Огромное количество посетителей выставки – это люди не просто верующие, но глубоко верующие, воцерковленные. Конечно, у вас было построено много экскурсий. К экскурсоводу в таком случае, ну, в общем, двойной спрос. Он должен не просто рассказывать о выставке, а он должен говорить об этом сознанием дела. И вот... Попадали ли вы в интересные ситуации? Потому что, вот, к сожалению, у нас нет интернет-картинки, но передо мной сидит совершенно очаровательная, с ямочками на щеках, улыбчивая молодая женщина, искусствовед, ученый. И только, в общем-то, ведь близкие коллеги знают, что Сабина... человек из очень религиозной семьи, дочь священнослужителя. То есть вы с этим росли, вы это все знаете изнутри. И, кстати говоря, как вы-то сами себя чувствовали, когда на одном вот музейном месте вообще такая концентрация вот таких духовных шедевров?
Честно сказать...
Были ли родители, была ли такая возможность?
К сожалению, нет. У меня родители живут в Крыму, и они не смогли, да, приехать. Но что касается вообще работы, музейной работы, я, в принципе, все это время занималась западным искусством, в частности, французским искусством. И фактически, ну, практически случайно, именно мне досталось вот возможность, там, не знаю, курировать, координировать.
А как коллеги и преподаватели-то знали вообще, что, так сказать, ребенок из семьи священнослужителя?
Возможно, кто-то знал. Большинство, конечно, знали. Вот. Но просто я, естественно, мне было легче, чем я так думаю.
То есть вы на этом росли?
Да, как бы... Когда мне приходилось работать с тем или иным, допустим, святым, я, естественно, уже знала практически всю его биографию. Ну, не всю, но знала, кто это, знала, где он.
То есть вам нужно было не во французскую литературу лезть, а просто вспомнить детство и становление.
Да, да, я была в своем таком, в своей, скажем так, среде. У меня вообще папа очень сильно почитает Серафима Саровского. Я с детства помню его рассказы про его канонизацию, про то, как все это происходило. И, конечно, у нас был вообще отдельный раздел, посвящен Серафиму Саровскому. Там были уникальные памятники. Была икона из Государственного исторического музея в Москве, изображающая моление преподобного Серафима. Все знают, что он, его такой знаменитый подвиг, тысячу дней и ночей молился на камне. И на изображенном камне был приклеен кусочек настоящего камня.
Вот того поэтому, самого.
Да, 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 да. Вот, поэтому, ну, скажу, что мне так кажется, я не могу за других людей судить, но мне было легче, потому что я уже знала, в принципе, что такое иерархия церковная, да, скажем так, кто такой архимандрит, кто такой архиепископ, там, митрополит и так далее. Поэтому,
как а вот любопытно, а в вашей семье, я так понимаю, у вас, у ваших родителей, дай им Бог долгого здоровья, 3 дочери и сын. А кто кто-нибудь из вас, так сказать, вот пошел именно профессионально в сторону храма, в сторону духовенства, или у всех светские профессии?
У всех светские профессии, но сын вообще еще, мой брат, он вообще маленький, да. Ну, я вот искусствовед, и то случайно, я тоже считаю, что случайно.
А как так может стать случайным искусствоведом?
В общем, дело было в
Нижегородском
университете. У меня сестра-близняшка, мы с ней вместе пошли... на один и тот же факультет, на гостиничный бизнес и туризм. И проучившись год, я поняла, что я просто больше не могу продолжать. Это менеджмент, это экономическая теория и так далее. Прихожу к декану и говорю, что...
Наверное, я буду забирать документы.
Да, я даже не так сказала. Я сказала, есть ли у вас что-то связанное с культурой? Может быть, культурология? это как-то мне казалось легче, все-таки гуманитарное что-то. Он сказал, нет, но у нас есть искусствоведение. Я, если честно, как-то вот меня это смутило, я думаю, нет, искусствоведение, наверное, это уже слишком гуманитарно. Но все-таки там просто выбора не было. Я думаю, ладно, все-таки это лучше, чем экономическая теория, пойду на искусствоведение. И на первой же лекции я поняла, что это мое, что я здесь остаюсь. И у меня больше вообще не было никакого даже сомнения. И я вспоминаю годы учебы в университете просто как одни из самых лучших.
А я-то как раз хотела спросить, как вы оказались на вот нашей Нижегородской земле, то есть вы с сестрой приехали учиться?
Нет, мы все вместе с семьей, то есть с родителями приехали сюда, поскольку, ну, священников часто переводят, мы 10 лет жили во Владивостоке, а сами мы с Украины.
То есть вы как дети военных, да?
Да.
Ну, в какой-то степени.
Как это, смена места жительства в связи с работой отца.
Ну, поскольку здесь как бы уже произошло мое становление такое профессиональное, то я, естественно, здесь осталась в Нижнем Новгороде.
Говоря об экспозиции, переход из зала в зал – это обычное дело, иначе, ну, или все в огромном зале, и ходишь по кругу и смотришь, что там по стенам развешено. Но вот это, наверное, все-таки к автору концепции скорее вопрос, чем к вам, Сабина. Но тем не менее, вот идеально считается обычная экспозиция, простроенная как бы по нарастанию некоторому впечатление на посетителя производимого. За счет чего это нарастание устраивалось вот в экспозиции «Небесный и Нижний», потому как это втройне сложно, поскольку люди, приходя, имели дело не с какими-то там отвлеченными сюжетами живописи разных эпох, а именно с сакральным искусством.
А кроме того, уже прозвучало, что, по сути, это семь направлений, каждое из которых может само по себе быть выставкой, просто меньшего масштаба. Как же вы ее выстраивали, как вы определяли приоритеты, если угодно?
Да, вот что-то наподобие этого.
Ну, конечно, что касается сакрального искусства, это искусство, когда, скажем так, ну, церковная догматика, по сути, да, она выражается материально, духовное выражается, это, конечно, любое искусство, про любое искусство можно сказать, что это материальное выражение духовного. Но сакральное искусство особенно вот именно таково, такое, поэтому, конечно, было сложно, тем более, что хотелось показать все области, все, допустим, техники, все разные районы нашей Нижегородской земли, да, потому что они все очень разные, разновременные такие отрезки, памятники разного времени. Поэтому было довольно сложно, но у Натальи Игнатьевны Камашко очень большой опыт, конечно, она ученый с мировым именем. Я без стеснения скажу, что я читала ее учебники, когда училась. Я даже не знала, что она жива там еще или нет. Просто я...
То есть для вас это было как бы, ну, вот некое имя просто нарицательное.
Да, да, можно сказать и так, да. Поэтому концепция простроена очень грамотно. Как я уже сказала, первый раздел у нас посвящен небесным покровителям Нижнего Новгорода, и это сам по себе самодостаточный такой раздел, как и другие, собственно. Второй раздел посвящен самым древним храмам Нижнего Новгорода. Мы взяли 6 храмов и, соответственно, 6 икон. Это не оригиналы, но это похожие иконы, которые были в то время приблизительно такие же того же времени в храмах, то есть престольные образы. Третий, такой самый, наверное, интересный раздел был посвящен почитаемым в Нижнем Новгороде иконам. В частности, вот Аранская, про которую я сказала уже, и Похвала Богоматери. Мы взяли очень большую икону знаменитой Печорской Богоматери из Печорского монастыря, 2,5 метра. Вот. И, конечно, тоже это сама по себе просто отдельная выставка. Вот поэтому то есть у нас не было задачи как-то по хронологии, да, простроить вот экспозицию.
Именно по смыслу, скорее, да?
Да, 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 скорее по смыслу. Объединить памятники, потому что, по сути, много памятников могли пойти в разные разделы, но мы вот взяли так по хронологии, да, точнее, по смыслу.
И воздействие на людей. Мне всегда интересно, понимаете, одно дело замереть там перед каким-то живописным полотном и что-то в нем постигать. Другое дело, ты видишь перед собой образ того или иного святого или скульптуру, или еще что-то, связанное непосредственно с богослужениями.
И ты знаешь, что три века да. назад, когда даже прабабки твоей в помине не было, а этот образ использовали на крестный ход, потому что им нужна была защита, эта защита в результате была обретена.
Это ведь не просто произведение искусства в принципе, в общем понимании, это святыня, и это еще и артефакт. Как в музее, как сабли, я не знаю, Козьмы Минина, да? То есть тут тройное воздействие какое-то предусматривается, я, в моем понимании, так?
Да, это очень точно так сформулированная, естественно, мысль, потому что, что касается, кстати, Козьмы Минина, у нас было Евангелие, вклад протопопа Саввы Ефимьева, священника, который с Мининым и Пожарским ходил на Москву. То есть, конечно, у нас историческая ценность, художественная ценность, и вот именно святыня, да, для верующих людей. Поэтому вот такое озарение, вот это просто я была свидетелем, озарение происходило не столько, когда человек созерцал произведение, сколько когда он узнавал про роль этого произведения вообще в истории Нижегородской земли.
Да и не только земли, а всей России.
Ну вот
да.
о чем я и говорю, что любое действие срабатывает вдвойне, если к нему подготовиться. То есть, когда мы идем на выставку, не проходя мимо скрыться от дождя, а когда мы знаем, куда мы идем, мы знаем, что мы увидим воочию, и мы уже успели об этом почитать, то, конечно, совершенно другая отдача и другой уровень. А мы с вами разговариваем тогда, когда выставка уже закончилась. Это был, в общем, такой осознанный вариант, потому что лишняя реклама вам была не нужна, приходило очень много людей. Вот, у нас некое, если угодно, подведение итогов. И вот мне очень всегда в таких случаях, когда все прошло прекрасно, все прошло масштабно, всегда хочется спросить, что дальше? Вот эта вот мысль, которая витает в этой студии, произнесена и сформулирована вами, что, по сути, это 7 отдельных выставок. Есть вероятность того, что ну, некое повторение, может быть, менее масштабное, но в рамках нашей же Нижегородской земли, нашего же музея ожидает?
Ну, сейчас трудно говорить в период, конечно, пандемии про такие планы глобальные, но у нас много, конечно, идей для выставок. Вообще у любого сотрудника музея, у него всегда по жизни много планов, что, а вот бы хорошо сделать такую выставку, а вот бы хорошо сделать там это, то представить. Конечно, и у каждого идеи свои. Не знаю, как говорят верующие, как Бог даст, да, но... У меня, по крайней мере, есть идея была, ну, я давно уже так этой идеей, как-то с этой идеей живу. Я бы, конечно, хотела сделать выставку, посвященную семье Николая II, представить вот именно последних Романовых, представить и произведения искусства, которые Романовы заказывали, и какие-то вещи из частной коллекции, потому что, конечно, это манеж, здание манежа, но это площадка
экспозиционная. Это вот новая культурная площадка, она
конечно, не для всех, не подходит не для всех выставок. Прямо на территории манежа, то есть рядом примыкает храм Николая Чудотворца. Конечно, хотелось бы выставить что-то вот такое, связанное и с церковным искусством. И вот, мне кажется, как раз выставка, посвященная Николаю II, была бы интересно, и ее бы посещали и верующие люди, и люди, интересующиеся именно искусством или историей. Вот. Также в 2022 году этот год объявлен годом Петра I, поскольку 350-летие мы будем праздновать, и Нижний Новгород в этом случае тоже город с такой особой ролью, мне кажется, потому что свое 50-летие Петр праздновал именно в Нижнем Новгороде, и, конечно, я думаю, что будет много и выставок, и каких-то событий, связанных с этой датой в Нижнем Новгороде. У меня была идея тоже сделать выставку, посвященную Петру, даже некоторые предметы из экспозиции выставки «Небесный Нижний» можно было бы перенести на выставку, посвященную Петру. В частности, он праздновал свое 50-летие. Он в это время жил у Строганова, у Григория Дмитриевича. И всеночное бдение, насколько я помню, он присутствовал на всеночном бдении в Строгановской церкви. И у нас есть напрестольный крест и Евангелие из этой церкви именно того времени, когда как раз...
То есть фактически да. свидетель полувекового юбилея да. правителя. Есть.
Ну, по крайней мере, он их точно видел.
Да, ну, если в алтарь заходил. Ну, хотя, может, если выносили, то... Да.
Смотря какой какое было при этом богослужение проводилось. Да. Ну, по крайней мере, в одном помещении они находились точно и в одно время. Это уже достаточно, на мой взгляд, для того, чтобы считать это ценнейшими артефактами. Они и без Петра хороши, но тут это дополнительно придает такого исторического веса, что ли, и солидности этим серьезным храмовым вещам.
Есть очень интересная икона из Блохны, из Блохнинского музея, изображающая усекновение главы Иоанна Предтечи, однако в роли палача там совершенно четко узнаются черты Петра.
Удивительно.
В роли Соломеи мы спорим, или это Екатерина I, или это Софья Алексеевна, однако, ну, это на самом деле не... То есть это были такие иконы, поскольку Петр известный гонитель старообрядчества, соответственно, это вот такая аллюзия.
Ну, удивительно, что она, так сказать, не пострадала.
Говоря о других, более что ли близких к нам по времени экспонатах, которые были представлены, ну, будем называть экспонатами, не только иконы были представлены, что людей наиболее поражало, например, из периода, ну, который считается не особо ценным в смысле древности, в смысле какой-то намоленности, что ли, допустим, если речь об иконах, о конце 19-го, например, начале 20 веков?
Ну, вообще, у нас была отдельная такая витрина, посвященная нижегородским мастерам-серебряникам, Матвею Телогрееву и другим. И, конечно, в этом смысле нижегородцы, они достигли довольно высокого уровня. И есть, например, у нас было копье из Третьяковской галереи, где рукоять была сделана в Москве, а вот само копье в Нижнем Новгороде. То есть и много, было подносное блюдо коронационное, и другие вещи, не только то есть церковные, но и светские, светского характера. Была очень интересная икона из Казани, из музея Казанской иконы. В Казани есть такой музей частный, вот у них такая интересная концепция, они собирают только казанские образы. И у нас было четыре иконы из Казани, причем очень высокого уровня, это Симон Ушаков, это Кирилл Уланов, и была икона с окладом нижегородского мастера по серебру, по металлу Ивана Удалова. То есть вот этому, конечно, потому что у нас есть Евангелие 17 века, и все удивлялись, какой оклад, какая вообще работа тонкая. Но мало кто знает, что эта работа была выполнена мастерами, приехавшими из Европы и работавшими в Москве на Алексея Михайловича. Да, в этом
17 веке. Приглашенные специалисты.
Да, в России тогда, на Руси тогда так не умели. А вот 19 век это уже, конечно, работа русских, в частности, нижегородских мастеров.
Как жалко, что со временем все это было почти утрачено, потому что перестали поступать, как, по крайней мере, заказы на столь тонкие и дорогие работы, да и мастера, кто куда подевались в связи с известными событиями более чем столетней давности.
А новых им на смену, ну, так сказать, не
сейчас
было востребовано и не приходили. То есть был очень большой пробел.
Постепенно приходит. Главное, что есть на кого равняться. По счастью, не все, но уцелели вещи, дающие представление. А восстановить технологию – это, наверное, уже задача тех людей, которые сейчас работают и в иконописных мастерских, и оклады правят, и прочее, прочее. Тех девушек, которые изучают золотошвейное мастерство, и наверняка и из семинарии приходили просто вот с микроскопом изучать, что же это такое, правда ведь?
Да, приходили.
Но
да,
я думаю, что для семинаристов и для студентов-историков это, так сказать, вообще было отдельное явление, которое не каждому в годы студенчества выпадает вот в таком объеме и концентрации сразу посмотреть. Может, они по разу ходили.
Девушки из епархиального училища, естественно. А как же, они же, это же их профессия, это же возможность посмотреть на шедевры и попытаться, да, них каким-то образом профессионально дорастать.
Да-да-да, конечно. У нас вообще отдельно тоже были представлены предметы прикладной церковной утвари, в частности, лицевое шитье золотное, в основном строгановских мастерских. У Строгановых была своя мастерская, у матери Григория Дмитриевича Строганова, и, конечно, там образцы, ну, невероятно просто сложные по технике. Это шитье так называемое в прикреп, то есть цветной ниткой шили, пришивали золотую нить, потому что самой нитью золотой шить нельзя, ее можно только прикреплять.
Ну, то есть она для, так сказать, украшения, да, а не для схватывания.
Да.
И, конечно, она просто не выдержит. Это особое мастерство и технологии, тончайшая работа.
Просто представь себе, когда там при свете лучины ты это все иголкой толстой, тогда еще таких не было, шьешь, это все, конечно, намного сложнее было, намного дольше, чем сейчас.
Самое главное, что, по счастью, это сохранено и доступно взгляду современного человека, потому что некоторые вещи мы, увы, можем наблюдать только на фотографиях, потому что ничего не осталось, даже золы. Увы, через какие приходилось испытания проходить, и в том числе и шедеврам, и святыням, к которым относились в известные периоды, крайне жестоко уничтожали, почем зря. И счастье, что во многом это заслуга людей, о которых мы, можем даже и знать не знаем, кто они такие, что они просто это спасли.
Причем зачастую вынеси, сохрани в собственных домах. Да? Рискуя, вообще говоря, семьей.
Безусловно. Мы сейчас ненадолго прервемся в нашей беседе, встретим новый час на радио «Образ», а затем возвратимся в студию и продолжим наш разговор. Продолжается программа «Образ жизни». Напомню, сегодня у нас в эфире в гостях у Павла Акуратова и Натальи Звягинцевой научный сотрудник Нижегородского государственного художественного музея, координатор выставки «Небесный Нижний» Сабина Мельник.
У нас осталось еще полчаса на беседу, потому что потом будет еще один любопытный гость. И я напомню, что если вы хотите присоединиться к разговору, у нас есть номер, по которому можно отправить свои вопросы WhatsApp, Viber, SMS или Telegram. Номер 8-902-302-84-44. У многих он уже внесен в телефонную книжку. Если хотите, присоединяйтесь, и мы все вопросы в процессе эфира задаем. Сабина, вот как раз пока шел перерыв, мы сидели и втроем, но вы-то, так сказать, внутри этой кухни, а мы с Павлом, люди от нее далекие, обменивались каждой своей информацией, насколько тяжело дается вот та закадровая часть каждой серьезной экспозиции, о которой мы, может быть, не думаем. Потому что если мы имеем экспонаты невероятной, не только духовной, патриотической, но, я прошу прощения, просто материальной ценности, если они требуют совершенно особенного отношения к своему хранению, но какие-то не должен попадать свет, какие-то не должны находиться во влажном помещении, какие-то, наоборот, в сухом. И невольно возвращаясь к началу разговора о том, что не со самой большой охотой отзываются большие статусные дорогие музеи, когда их просят представить картины для выставки. Как правило, они очень тщательно интересуются площадкой, где будут размещены эти шедевры, чтобы не получить их потом обратно, ну, как бы с определенным изъяном. Вот расскажите, пожалуйста, это, наверное, технологичное крайне и довольно недешевая история. Насколько Нижний Новгород может себе позволить пригласить действительно шедевр и продемонстрировать то, что нам есть, какие условия предоставить, и они будут соответствовать мировым стандартам?
Ну, я хочу сказать, что у Нижегородского художественного музея сейчас 4 площадки. Это Кремль, корпус 3, главное наше здание, дом губернатора. Это западный отдел, дом Сироткина. Они все рядом находятся. Это выставочный комплекс и это манеж. И каждая площадка отвечает самым высоким требованиям уровня, да, уровня.
Ну вот мы как раз с Павлом вспоминаем, что по молодости лет вот эта уникальная система сообщающихся сосудов в залах художественного музея, хотя на самом деле, кстати, лучший враг хорошего, она работала и нормально увлажняла.
Ну вот. Да, когда на батареи крепились такие специальные металлические емкости, и от отопления они испаряли немного воздух, воду и увлажняли
воздух не был таким
всю атмосферу,
сухим.
Да. В принципе,
Вот те же царские врата, да, это ведь совершенно как бы особая с точки зрения материала фактура. Какие были требования вот как раз к таким экспонатам?
Ну,
причем требования именно от музеев, которые разрешили их взять для нашей выставки.
Конечно, кто был на выставке, видел, что царские врата у нас были помещены в отдельную климатическую витрину.
Некоторые предполагали, что это просто как это, бронебойное стекло. Но тут не все так просто.
Это была климатическая витрина. Да, поскольку вообще Сергиево-Посадский музей, откуда происходят эти царские врата, впервые предоставил на выставку этот экспонат. То есть они, врата у них тоже в климатической витрине, в похожей, и до этого они никогда не покидали вообще здание музея. Конечно, мы были заинтересованы в том, чтобы получить этот памятник знаменитый, естественно, мы все требования учли, и у любого музея, когда он выдает произведение на выставку, конечно, есть требования, это вполне обоснованно, логично, это можно понять.
А сколько им лет? Так вот, напомните, пожалуйста. Это они когда сработаны?
Начало 15 века, первая половина 15 века.
Ну, то есть им фактически более 600 лет, около 600.
Да.
То есть это до Ивана Грозного, до Ивана Великого Третьего, его деда и прочее.
До окончания Татаро-Монгольского ига, да.
Ну, то есть древнейший памятник, и понятно, что хранят его так. И как вы вообще их уговорили, собственно, дать такую святыню настоящую, потрясающе хрупкую, наверное, вещь, да везти за 400 километров, это же крайне все сложно и волнительно для обладателя такого сокровища.
Ну, конечно, мы обеспечили безопасность по всем критериям, это и температурно-влажностный режим, это и безопасность, скажем так, обычная безопасность, да, предмета, потому что, естественно, у нас транспортировку и монтаж произведений осуществляла специальная компания, специализированная, одна из самых известных и ведущих на рынке вот именно арт-транспортировки, арт-логистики.
Ну, тут слово «инкассаторы» уместно. Ценность не должна, так сказать, перевозиться без охраны.
Ну, это во-первых. Во-вторых,
то есть вот это все нюансы, которых не знает так сказать,
человек, который
музеев
возит стеклопакеты на стройку, он не привезет царские врата, он просто не сможет сделать так, чтобы они доехали в целости и сохранности. Нужно специально владеющие технологиями, особой техникой люди.
У нас были ящики климатические для всех произведений, специальные. Кроме того, конечно же, сама площадка. Вообще, когда музей просит на выставку произведения, то он предоставляет отчет, скажем так, это называется отчет температурно-влажностного режима за несколько месяцев, чтобы скорректировать. Вообще стандартное показание – это 20 градусов температура и 50% влажность. Но все равно некоторые музеи, кто-то там 45, например, делает влажность, кто-то там побольше, в зависимости от памятников. И чтобы памятник адаптировать грамотно, то нужно, конечно, подстроить ТВР под вот его
потребности. И хорошо, если идеальное с точки зрения технологии здания, а нет, так и придется просто подгадывать под климат, когда эту выставку сделать в ноябре или в жарком июле.
Ну да, вот как раз мы открылись 30 июля, а сегодня у нас уже 11 ноября, выставка закрылась 8 ноября. Естественно, у нас был вот этот большой перепад и температуры, и влажности, но это было снаружи, внутри ничего не изменилось.
Ну, потому что внутри вы новая, да, новая формация здания, вы технологически подготовлены. Я помню, что даже элементарные какие-то нюансы, касающиеся светового режима. К нам еще в пору моей работы не на радио, а на телевидении приходил Юрий Владимирович Филиппов, ваш директор, и рассказывал директор, да, вот, и он рассказывал о том, что когда демонстрируются какие-то чудесные экспонаты, связанные в частности вот так с текстилем, с шитьем, то их нужно заменять, так сказать, на вот вторую очередь из запасников, то есть менять местами, ну, каждый определенный период, может быть, там каждые 40-50 дней, просто чтобы не было вот этого вот нюанса, связанного с выцветанием, с выгоранием. То есть все это очень и очень непросто. Это, если заниматься музейным делом по-настоящему, мне кажется, это целый космос. Там есть представители любых наук и любых профессий.
Ну, в каждом музее, конечно, есть отдел, хранительский отдел, скажем так, он по-разному называется, но есть несколько хранителей в музее, и каждый хранитель, как правило, отвечает за особую свою такую территорию. Кто-то отвечает там за живопись, кто-то за графику, кто-то за скульптуру, и, конечно, у всех, у каждого вот этого вида или там техники, вида искусства или техники, свои требования. Если вы придете в музей, вы никогда не увидите в постоянной экспозиции графики, потому что действительно графики определенные требования относительно световых вот этих нормативов. Мы тоже все это учитывали. Мы по требованиям для живописи и для темперной, и для масляной интенсивность света составляет 100 люкс. То если 100 люкс, то для книг это 50 люкс. Естественно, мы все это замеряли, мы делали специальные направители, и, конечно же, мы все это соблюли, поскольку у нас помимо основной вентиляционной системы были еще и такие мобильные увлажнители и осушители, и в зависимости от показателей мы их, естественно, меняли, потому что мы были крайне заинтересованы в том, чтобы соблюсти все требования. Естественно, у нас два раза в день, ну, в любом музее два раза в день ведется учет и снимаются данные с показателей с, вот, с приборов учета температуры и влажности.
Ну, тут еще целый фактор – это то, что посетители, люди, которые смотрят, люди дышат, люди поднимают влажность, изменяется баланс кислорода, углекислого газа. Почему в Египте с большими паузами пускают его дозированно?
Потому что свой микроклимат.
Туристов и в долине царей, и в пирамиды редко, потому что это воздействует и негативно воздействует. Это тоже наверняка учитывалось, правильно?
Да, конечно, конечно. У нас были, помимо хранителя, были еще и дежурные хранители, которые, конечно, тоже за всем этим следили. И если мы видели, что даже на несколько градусов там повышается, не дай бог, даже на один градус повышается температура, мы, конечно, принимали меры.
Ну, это целый механизм, то есть уметь надо называется. Это не каждому по силам, и специально, точнее, просто так, от фонаря, что называется, такое построить невозможно, потому что в первую очередь и самое главное, под такую организацию никто не даст ничего. Будете вывешивать то, что есть у вас, ну, ваше так не бережете, и, как говорится, с вас и спрос, а свое мы как под непонятные вещи мы просто не отдадим.
Ну, вот я, кстати, в этом плане всегда думаю, насколько и без того недешево обходится свое увлечение частным коллекционером, а ведь мало купить, а, допустим, эту картину или эту икону, или эту скульптуру на дальнем аукционе, а ее только в плохом и дешевом кино запросто вешают в спальню. А все на самом деле не так просто, когда даже я не буду уточнять, какие именно экспонаты, чтобы нам, так сказать, не вводить в соблазн вдруг каких-то неправильных людей, кто нас слушает. Но я знаю, что вот даже с этой выставки были экспонаты, которые стоят, ну, там, 190 миллионов рублей. То есть это нельзя так вот делать.
Ну, насчет цен я, конечно, не могу сказать, но вообще благодаря правительству и поддержке правительства Нижегородской области и нашего Министерства культуры здания были отремонтированы к юбилею города, и, конечно, мы смогли себе позволить попросить и действительно нам предоставили эти произведения, потому что сотрудники всех музеев были и во время монтажа выставки, и приехали
они
на демонтаж.
Они знали, куда они отдают, так сказать, свое вот это вот, свое ценное, как сказать, своего ребеночка, свое сокровище на время, в какой дом и в какие стены.
И нам было, конечно, приятно, что в промежуточный период, то есть в октябре и в сентябре, и в октябре приезжали сотрудники и Государственного исторического музея, и других музеев для того, чтобы проверить состояние памятника, и я могу сказать, что все остались довольны.
Удивительно, я никогда не думала, что вот в таком деле, как музейный, да, есть вот эти вот хитрые, может быть, даже без предупреждения, как это, как контрольные инкогнито-проверки.
Нет, они с предупреждением, конечно, приезжали, но они тут могли приехать любой день.
Тут невозможно подделать, потому что специалиста, профессионала не приведешь. Точно так же, как не приведешь восприимчивого в хорошем смысле посетителя, зрителя, ему не подсунешь, абы что под видом какого-то древнего или не очень древнего шедевра или артефакта. Он все равно поймет, что ему тут что-то не то пытаются выдать за что-то другое, более ценное.
Ну вот, кстати, что касается истинных шедевров, возвращаясь к тому, что вот эта масштабная выставка прошла, а, Господь милостив, мы еще нечто подобное сможем увидеть на своем веку, но когда — непонятно. И если человек насладился, побывав у вас, если он особенно запомнил вот буквально до отзывов сердца какие-то экспонаты, особенно если они привязаны к нашей земле, вот ключевое из того, что у вас было выставлено, что можно посмотреть в Нижнем Нижегородской губернии? То есть вот здесь уже прозвучали наши хранилища, Балахна.
Из нижегородских музеев очень активное участие принял, во-первых, наш музей, Нижегородский художественный музей, а также Нижегородский историко-архитектурный музей-заповедник. Тоже очень много предметов предоставил, особенно это памятники лицевого шитья, это предметы церковной утвари. Конечно, после выставки большинство произведений из вот этих двух музеев, конечно, они пойдут в основную экспозицию. Кроме того, если брать каких-то творчество каких-то конкретных, например, школ или иконописцев, немногие знают, что у нас на выставке был широко представлен иконописец Кирилл Уланов. Это московский мастер оружейной палаты. Нет, это 17 век. Угу. Это иконописец, который работал совместно с Симоном Ушаковым. И вот, в частности, у нас в Нижнем Новгороде, в нашем музее, есть его знаменитая икона Дигитрия, Богоматери Дигитрия, кто у нас часто бывает, знает. И также из музея Казани мы привезли очень похожую икону Казанской Богоматери, его же руки. Но там интересно, что вообще оружейная палата, она чем известна? Она известна введением вот такого живоподобия. Это уже в светотеневые моделировки, это уже такие пробела. А Казанская, она отличалась таким древним ликом, то есть без пробелов, без объемов, потому что он, как сходится в большинство ученых современных, копировал чуть ли не оригинал Казанской и пытался вот как раз-таки передать вот это древнее письмо. А Дигитрия наша уже такая, 18 век, да. И Строгановская церковь и иконостас, он полностью, практически большая половина выполнена Кириллом Улановым, совместно вот как раз с этими братьями, написавшими Николу. Поэтому вы можете сходить во многих нижегородских храмах представлены древние образы. У нас, например, была отдельно представлена целая школа. Это Павлова на Оке. Это такое открытие выставки, по сути. Это научное открытие Натальи Игнатьевны Камашко, недавнее. Павлова на Оке в 17 и 18 веках, ну, в 19 уже веках, был такой очень важный старообрядческий центр, который отличался совершенно нехарактерностью старообрядческой иконы. То есть мы привыкли, что старообрядческая икона...
То есть иная манера письма, да?
Намного, вообще кардинально отличается. Uh-huh. Старообрядческая икона очень аскетичная, строгая такая, да, а там, наоборот, были очень декоративные образы. Сейчас известно около 50 икон павловских, у нас было представлено 15 из разных собраний. И вот, например, в церкви Архангела Михаила у нас в Кремле есть тоже икона павловская, довольно известная такая, Богоматери. Поэтому, как бы, кто интересуется нижегородским церковным
ищите
искусством,
да, конечно,
обрящите. Да, да, да.
Ну, точно. Наверное, на сайте можно найти музейном информацию, где, или этого пока не сделано, где бы посмотреть то, что было представлено.
Ну, все, что было представлено, если это будет выставлено в постоянной экспозиции, это будет в отделе русского искусства, это Кремль, корпус 3.
Понятно. Вот теперь еще о людях, которые несколько раз, вы говорили об этом в начале, приходили, ну, я понимаю, ну, что-то очень красивое посмотреть, ну, раз, ну, два, ну, три, четыре, пять, это вот уже, значит, люди идут не за зрительным впечатлением, а за каким?
Я считаю, что за всеми видами впечатлений, потому что, конечно, были, да, люди, которые действительно, ну, к примеру, скажем, одно посещение – это один раздел для них. То есть они и по 7 раз приходили. Очень много приходило иконописцев нижегородских, и не только нижегородских, для которых это буквально такая, ну, энциклопедия, что ли, да, как писали. Возможность посмотреть все, ну, очень много и сразу, потому что порой за одним, за двумя памятниками, там, ради них едут в другой город. А тут столько представлено, и все шедевры, по сути. Конечно, люди были под огромным впечатлением.
То есть, что называется, набегом это не просмотришь.
Да, это однозначно.
Ну, может быть, и время требуется, да, потому что тут есть одна отличительная вещь еще, наверное. Даже те иконы, допустим, которые у нас в Нижнем находятся в церквях, в иконостасах, человек, когда в храм идет, он идет туда, собственно, в молитве принять участие, в богослужении. Ему некогда оценивать, он эстетически...
Понимаешь,
вот
тут какой нюанс? Он воспринимает это как часть храма, и он идет с душой, с радостью, с болью, и, так сказать, он просто вот входит вот в общий храм.
Там это,
а когда ты
образ.
Видишь то, что ты видел, скажем, в монастыре, и вдруг оно на стене музейное, совершенно, казалось бы, светского знания, здание, а ты перед этим стоял, ты этому молил.
Да, и получаешь некоторую расклад. Возможность чуть по-другому посмотреть на это произведение искусства, чем во время, допустим, службы в храме. И подойти, может быть, поближе, потому что какая-то икона высоко висит.
В киоте часто икона.
Да, или она закрыта, ну, мало киотом, еще и окладом. И сам-то оклад плохо видно бывает, и прочее, и прочее. А тут вот уникальная была возможность, и она не вся утрачена. Ну да, что-то разъехалось по домам, в коллекции, в другие музеи, в Москву, в Казань. Но... немалая часть доступна и сегодня, и это прекрасно, потому что когда мы в следующий раз такое увидим, никто не
знает.
Ты
знаешь, я на удивительную беседу однажды наткнулась, по-моему, это было ВКонтакте, люди, которые познакомились вот на этой выставке, и кто-то присоединился к беседе, и, понимаете, так получилось, что, по сути... люди с общими интересами, абсолютно из разных городов, разного возраста, они приехали, зная, что шикарная погода, что Нижний сейчас празднует свое 800-летие, здесь как раз был, так сказать, пик туристов, пик гостиниц, и вот взрослый человек, у которого уже, ну, даже и круг-то немножко потерялся, друзья студенчества разъехались, все время отнимает семья, работа, дети, и вдруг, вот приезжая из разных территориально точек, они именно здесь умудрились, начав с двоих, а потом к этой фейсбучной группе подтянулись другие собеседники, они сформировали какой-то удивительный круг, такой, знаете, вот ментальный, который вполне возможно потом станет большой, хорошей, интеллигентной компанией. И я думаю, что как раз они частенько будут писать на ваш сайт с вопросом «когда?». И в какой степени будет, ну, хоть какой-то дубль. Пусть, как вы справедливо заметили, одного раздела из 7.
Ну, да, конечно, вообще, если кто-то хочет, ну, кто-то, например, случайно, да, не попал на выставку, у нас такие были, потому что они спрашивали, может быть, хотя бы каталог можно купить, хотя и каталоги мы все уже продали, то у нас еще Владимирский музей очень активное участие принял, я не сказала, поскольку Георгий Всеволодович, это Владимирский князь, и очень много было представлено в разделе, посвященном нижегородским святым и посвященном конкретно Георгию Всеволодовичу. Естественно, большинство экспонатов, произведений и предметов, представленных на выставке, это произведения высокого уровня, поэтому почти все они в экспозиции, в основной экспозиции, постоянной экспозиции музеев, поэтому вот в эти музеи перечислены мной, это и Городецкий музей, Арзамасский музей, Балахна, и несколько московских музеев, Третьяковская галерея, естественно, музей русской иконы, музей имени Андрея Рублева, Государственный исторический музей, то есть 15 музеев в итоге. Это все, конечно, у них в постоянной экспозиции. И если вы приедете в один из этих музеев, вы, я думаю, что не только и про нижегородскую историю и землю узнаете, но и вообще в целом про церковное искусство.
Спасибо вам огромное за участие в сегодняшней передаче. Напомню, у нас в гостях сегодня была научный сотрудник Нижегородского государственного художественного музея, координатор выставки «Небесный и Нижний» Сабина Мельник. А после перерыва вашему вниманию предлагается интервью с настоятелем Вознесенской Давидовой пустыни игуменом Сергием Куксовым по поводу пребывания у нас в Нижнем Новгороде мощей святого благоверного князя Александра Невского.
Это интервью было записано в понедельник, но мы уже единожды дошло прослушать, решили, что сегодня повтор будет абсолютно уместен, потому что все на похожую тему. Мы же, Наталья Звягинцева, Павел Акуратов и Сабина Мельник, на сегодня прощаемся. Замечательного во времени суток. И, как всегда, девиз «Радиообраз» – все образуется. До свидания.
Всем всего доброго.
До свидания.